Глава вторая. Кто живет в палеозо? В пятницу днем Алиса, как обычно, пришла из школы и удивилась. Папа был дома. Это было странно, потому что Алисин папа, профессор Селезнев, работает директором космозо. Это космический зоопарк. В нем содержат зверей, которых поймали на других планетах. Алиса даже летала вместе с отцом на корабле «Пегас» за космическими зверями и пережила немало приключений. Раз профессор Селезнев работает директором зоопарка, то домой он редко приходит вовремя. Но мама к этому привыкла, потому что она архитектор, строит дома на разных планетах и тоже часто опаздывает к обеду, ужину и завтраку. Только домашний робот Поля никогда и никуда не опаздывает и мечтает, чтобы его хозяева когда-нибудь вышли на пенсию и занялись тихими делами. Например, собирали бы марки, вышивали или читали старинные бумажные книги. Робот Поля считает, что родители испортили свою дочку Алису, которая растет такой же непоседой, как ее папа и мама. И это плохо кончится. Что значит «плохо кончится»? Он не объясняет, а начинает перемигиваться разноцветными огоньками, поскрипывать, напевать походные песни и уходит к себе в комнату, где лежит его коллекция монет. Робот Поля — нумизмат, один из немногих нумизматов среди домашних роботов. В тот день Алиса пришла из школы, а ее отец уже был дома и даже обедал. Робот Поля был счастлив. Он надеялся, что профессор наконец-то начал нормальную жизнь. Но Селезнев ничего такого не начал. «Алиса», — сказал он, — «я улетаю на остров Элис у берегов Шотландии. Ты знаешь, что там?» «Разумеется, знаю. Не маленькая. Тысячу лет собираюсь туда сгонять. По времени все не хватает.
Вернусь я завтра. Там возникли проблемы, и Роро хочет посоветоваться».
«Папочка», — взмолилась Алиса, — «мне сегодня и завтра совершенно нечего делать. Может быть, мне слетать в палеозо вместе с тобой?»
«Но у меня там серьезные дела», — ответил профессор Селезнев.
«Вот именно», — согласилась Алиса. «А мне хочется посмотреть на Бронтю. Ты же знаешь, что этот бронтозавр — мой друг детства. Мы с ним вместе росли».
Селезнев улыбнулся. Он уже готов был согласиться. Но робот Поля возмутился.
«Для кого же я буду завтра обед готовить?» — спросил он строго. — «Вас не будет, ребенка вы отрываете от дома, а ваша мама вообще вторую неделю на Марсе. Так жить нельзя».
— «Так жить нужно», — возразила Алиса.
Робот обиделся и ушел, а профессор Селезнев сказал дочке, чтобы она одевалась потеплее, потому что октябрь у берегов Шотландии довольно холодный месяц, и там дуют сильные ветры. Робот с ними не разговаривал и даже не вышел проводить, но его тоже понять можно. Полет на флайере до острова Элис занял чуть больше часа. Наконец-то Алиса смогла посидеть с отцом и поговорить с ним о школьных делах. Ей бывало скучно без папы, а папа этого не понимал.
Флайер пролетел над Европой, которая была закрыта облаками, и поэтому Алиса ее почти не видела. Но над проливом Ла-Манш облака разошлись, и Алиса увидела белые скалы Дувра. Потом они пересекли всю Англию и вдоль ее западного побережья полетели на север к Шотландии. Для тех, кто забыл или болел, когда на уроке проходили Британию, я напомню. Есть такая страна – Великобритания. Она занимает остров, который лежит на самом краю Европы. За ней уже нет никакой земли, и начинается Атлантический океан. Великобритания – это название всей страны. Но на самом деле она состоит из нескольких стран. Они объединились и живут вместе. Южную половину острова занимает Англия, северную – Шотландия. На западе расположен Уэльс, а часть небольшого острова, который лежит за Уэльсом, называется Северной Ирландией или Ольстером. Так что, когда вы будете в Великобритании, которая, кстати, еще зовется и Объединенным Королевством, потому что у всей страны всегда был один общий король или королева, не путайте названий. И шотландцы, и англичане за этим строго следят. Алиса, конечно, обо всех этих хитростях знала. Они с папой летели именно в Шотландию. Под флайером тянулись изрезанные безлесые берега, о которые разбивались злые океанские волны. Порой быстрые серые облака закрывали землю и море. Потом острый скалистый пик прорезал слой облаков. А вот и остров Элис. Сверху он казался совсем небольшим. На одном его конце поднималась башня замка. За ней тянулся зеленый газон, посреди которого росло несколько деревьев. Дальше находился прозрачный купол, каким обычно покрывают футбольные поля. Под ним виднелись деревья и кусты. А перед замком располагалась небольшая бухта с причалом для кораблей и площадкой для флайеров на берегу. Там профессор Селезнев и посадил свою машину. Его уже ждали. Директор палеозо Ронни Робинсон, волосатый, усатый и бородатый, похожий на бармалейского сыночка, протянул руку Селезневу, потом поздоровался с Алисой и сказал: «Добро пожаловать, славная семейка Селезневых! Я давно вас жду! Ну, что будем делать? Пообедаем или сначала осмотрим мое хозяйство?»
«Можно мне повидаться с Бронтий?» — спросила Алиса. «Ведь я его помню еще совсем маленьким».
«Я знаю», — сказал Руро, — «что Бронтя провел первые годы жизни в космозо. Но что делать? Тогда еще не было нашего. Я надеюсь, что ему здесь интереснее, чем в Москве. По крайней мере, у него появились друзья своего круга».
От посадочной площадки, на которой стояло три флайера, до стены замка Литл Хай Кастл было шагов 20. Ворота, сбитые из седых от времени и непогоды бревен и обшитые полосами ржавого железа, были приоткрыты. В воротах стоял старый робот и раскуривал трубку.
«Ну, я же предупреждал!» — сказал директор палеозо. «Прости, шеф!»